Евангелие от Иоанна, лекции с 1 по 4.
Что мы должны, как вам сказать, что, ну, конечно, мы все это уже, многие из вас принимают, но все же к началу хотелось бы сказать, что включено дело?
Да.
Да? Да. Мы должны очень ясно и очень точно осознать и как-то еще глубже воспринять индивидуальность Рудольфа Штайнера. Мы рискнули в тот раз и сказали, сейчас просто я... Трудно будет. Да, да. А тебе не трудно будет?
А он Штайн,
да. Да, возможно, да.
Сейчас я...
Ага. Да. Дорогие мои, вот мы говорим, индивидуальность Рудольфа Штайнера. Это явление, такое грандиозное, великое явление, и мы должны знать, что это так просто не создается, индивидуальность, как и остальные, как Гёте, как Шекспир, Леонард и так далее. Они прошли прошлые жизни великие. Инкарнации прошли, и мы констатируем такой факт, что Рудольф Штайнер рождался очень много раз, а еще точнее каждый век. Это знали очень многие в мистериях, посвященные знали, и за 105 лет, как вы это, наверное, помните, готовил эссейскую школу для того, чтобы потом пришел и Мессия. Потом, в первом веке, мы говорим, что вот через 100 лет, да, если за 105 лет он жил, значит, он через 100 лет, то есть в первое столетие, он должен явиться, правильно? Здесь мы как раз уже исключаем и Аристотеля, потому что Аристотель, сам доктор говорит, что он находился на Солнце, и Солнце смотрел в мистерию Голгофы, значит, его надо исключить. Так же, как Александра Македонского, да, они были на Солнце. Значит, в первом столетии он является уже среди учеников, один из учеников. Дальше проходит 100 лет, опять воплощается. Дальше 100 лет, опять воплощается. В 18-19 столетии он, наконец, приходит в 20 столетии, вернее, проявляется в 20 столетии, да? И приносит учение святого Михаила. Учение святого Михаила заключается в том, что когда-то он передал своему ученику ту книгу, которая описана в 10 главе в Апокалипсисе. Дает книгу, он должен съесть эту книгу, то есть воплотить в плоти крови, в сознание целиком. И проходит 2000 лет, пока он то, что принял от святого Михаила эту книгу, пока это выльется в грандиозное мировоззрение, как антропософия. Но что самое значительное для нас и вообще для характеристики индивидуальности, это то, что он и есть христиан-израильтец. В 13 столетии. Потом в 14 столетии он приходит, живет больше, чем 100 лет. И так далее, он каждый век приходит подготавливается индивидуальность. И очень значительно в этом отношении, как Евангелие начинается. Евангелие от Матфея и от Луки для нас очень значительно в этом отношении, потому что приходит космический Христос. Дорогие мои, если мы имеем все благоговение и, знаете, восприятие, внутреннее восприятие того грандиозного явления, когда приходит Мессия всей Земли, всего человечества, Вы должны иметь интуицию, простите меня, но элементарную хотя бы интуицию, что это явление Христа должно быть грандиозным, совершенно грандиозным, универсальным. Да? Но для того, чтобы пойти и внести эту универсальность, какой-то прецедент такого же характера, универсального характера должно быть на Земле. Один хотя бы прецедент. Что я имею сейчас в виду, я скажу. Этот прецедент создается со стороны Евангелия от Матфея и со стороны Евангелия от Луки. Мы знаем, что там описывается младенец Иисус. Рождение Иисуса по Матфею, рождение Иисуса по Луке. Да? Что это означает для нас? Вот как раз я к тому, что я, как я начал. Да? Прежде всего, мы видим соломоновскую линию, линию мудрости. И мы знаем, что линия мудрости, начало Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова и так далее, идет, идет, то если потом рождается Иисус, младенец. Почему пересчитываются 42 колена и почему там у Луки 77, это отдельная тема, но главный момент это здесь, что две линии, они сходятся, объединяются и создают сосуд. Мудрость и добродетель, мудрость и любовь соединяются, создают очаг, создают чашу, создают тот сосуд, в котором может войти действительно, войти грандиознейшая индивидуальность, самая высокая индивидуальность в небесной иерархии, высший серафим, стоящее существо, и строится, спускается. Если не этот колоссальный синтез мудрости и добродетели, колоссальный синтез мудрости и любви, невозможно, чтобы космический Христос воплотился. Поэтому идет линия от Заратустры. Заратустра забирает всю мудрость Земли, все линии посвящения синтезируются в нем, а с другой стороны, линия Иисуса из Нафанаевский Иисус вбирает всю добродетель, всю любовь. И вот до 30 лет это все готовится, и только вот огромное, сложное условие для того, чтобы действительно вошел в космический Христос. Конечно, невозможно создать адекватную душу, адекватную чашу, чтобы действительно вошел бы он именно естественно в гармонии. И поэтому Рудольф Штайнер совершенно свободно говорит, это совершенно реально так описывает, что три года, которые космический Христос провел на Земле, это было сплошным страданием. Это вы, наверное, знаете из Пятой Евангелии, должны это помнить. Итак. Но принцип самый главный вот здесь. Тот принцип, что создается синтез, и тогда в осуществленном синтезе приходит космический Христос. То же самое повторяется во всех главных этапах. Когда приходит величайший учитель, то опять создается условие. Две линии должны войти в одно. И так создать условия для того, чтобы святой Михаил мог бы проявить. Значит, это типичное явление всегда. Когда величайшая индивидуальность проявляется, то он проявляется только в том случае, если создается синтез. Синтез, опять-таки, добродетели и мудрости. Поэтому, если человек развивается односторонне, то это... сами вы знаете, что это всегда вылится непременно в сектантстве. Вы мне должны простить, дорогие мои, но сектантство для меня очень широкое слово. Я хочу сказать, что сектантом я называю, когда полностью не вбирается все, что должны принять люди. Одна мудрость или одна любовь, только любовь. Вот есть люди, которые говорят, зачем вам мудрствовать, зачем это, вот любовь, мы должны любить друг друга, и мир иметь, без мудрости. Это приводит, в конце концов, к фанатизму. Отдельная мудрость, это вы прекрасно знаете, к чему это приводит. Выхолощенная разумность приводит прямо к фашизму. Но что такое сектантство в этом отношении? Я раньше говорил, я помню, хорошо говорил, и просто мы сейчас немного повторяем все то, что прошло, прошли. Все конфессии, в сущности, они не выдерживают критику, и все конфессии являются все же односторонними. Это будет баптизм, католицизм и так далее. Потому что мы подразумеваем, что это значит. Почему? Потому что как приходит Христос, создав условия мудрости и любви, так и проявляется истинное универсальное мировоззрение. Так и сливаются вместе мудрость и любовь, мудрость и добродетель, мудрость и мораль. Когда это все соединяется, только тогда образуется истинно христианское мировоззрение. В католицизме нет мудрости, значит там нет христианства. И так далее, что мы видим. Протестантизм возьмем, там нет мудрости. Возьмем другие секты, там нет любви, там нет мудрости. Но теперь с другой стороны, а что такое мудрость? Люди скажут, что вот у нас есть мудрость. И любовь, и мудрость, и все. И вы прекрасно знаете, что я всегда говорю, все должно быть так, чтобы это все указывало бы на истину. То есть, первый источник всего – это Евангелие. Если мы скажем что-либо, если мы сказали что-либо, это не соответствует Евангелию, значит, это будет не истина. Понимаете, с 20-го столетия особенности, но в эпохе души сознательной проявляется очень глубокая тенденция искоренить полностью истинное понимание Христа. И это очень тонкая работа. Тонкая работа тайных братств. Под разными именами. Есть, например, в Америке такое течение, течение Святого Духа. А когда мы проверяем, что такое, что это течение Святого Духа, обнаружили там очень большое несоответствие с Евангелием. Также и любые течения, которые не соответствуют с Евангелием, так и проявляются, где истина, где не истина. Существует, с одной стороны, течение иезуитизма, иезуитизма, и с другой стороны, американизм. Это очень тонкие братства. И тонко разработанная философия, мировоззрение, религия, и людям очень трудно догадаться, где правда, где неправда. Поэтому я прежде всего всегда призываю моих близких друзей, чтобы мы знали бы хорошо, текстуально хорошо Евангелие. Действительно, очень хорошо знали бы Евангелие, потому что когда мы активно знаем Евангелие, тогда мы можем сочетать разные цитаты, разные мысли, вместе сочетать и уже обозреть. Правильно преподается нам какое-нибудь мировоззрение. И в этом отношении антропософия является универсальной, потому что в антропософии мы находим все Евангелие, все четыре, и плюс Писание апостолов и Апокалипсис. Вот это все вместе, весь Новый Завет. И мы находим в расширенной форме в антропософии. И мы должны хорошо знать, наверное, вы это много помните, я в прошлый раз тоже говорил. Один есть источник истины. И в человечестве один проявляется. И это нам надо найти, где это единственное. Потому что очень многие разветвления говорят, вот мы носители правды, мы носители истины. Но как один есть у нас Спаситель, как один у нас есть Святой Михаил, так же один есть посланник Святого Михаила. Я не только утверждаю, но потом уже доказываю детально, что это и есть Рудольф Штайнер. Как мы сказали в прошлый раз, Рудольф Штайнер является Иоанном Богословом. То есть Иоанн Богослов первого столетия, ученик, любимый ученик Христа, рождается много раз и приходит в 19-20 столетии, как Рудольф Штайнер. Вы помните, что я говорил так, что это я один утверждаю это, выдвигаю эту версию. И Потом в расширенной форме это доказываю, каждую лекцию я приношу, что новые и новые эти аргументы. И так проходит несколько лет. И меня никто не поддерживает, потому что в России отказываются от этого, в Германии не принимают, в Швейцарии, там, где центр антропософии, это не принимают, они считают Аристотелем, инкарнацию этого, как бы, Штайнера. Я единственный оказался, который утверждает, что нет, не Аристотель, а это инкарнация самого Иоанна Богослова, самого любимого, приближенного ученика Христа. Я просто к информации хочу сказать, что в этом году приехала из Голландии молодая особа, и несколько лекций побывала, она на маленький срок приехала. И когда я на лекции новую версию выдвигаю, что доказываю, что вот Иоанн Богослов – это Рудольф Штайнер, только она выкрикивает. А это я читал у Аренсона. Аренсон является одним из близких учеников Штайнера. Там, где Айяна сказал, что у меня есть книга, где Аренсон говорит, то есть ученик, близкий ученик Штайнера говорит, что сам Рудольф Штайнер сказал мне, что я Иоанн Богослов прошлой инкарнации. Я сказал, где ты была до сих пор, где ты, я это доказываю, никто мне это не поддерживает. И вдруг, оказывается, у Аренсона есть эта мысль. Я хотел вот это сказать вам, чтобы это как-то вот... И потом она сейчас поехала в Голландию, и я жду от нее вот эту книгу, где Аренсон говорит, что сам Рудольф Штайнер сказал мне, что его инкарнация в первом столетии – это Иоанн Богослов. Я почти 40 лекций или с лишним, где я уже, так сказать, научно доказываю это. И это не просто вот так на словах, конечно. Я много аргументов и в прошлый раз приводил перед вами, да. И вот в этом отношении я потом так начал, что когда Христос приходит в синтезе, когда синтез объединяется, когда объединяется мудрость и любовь. Также, когда приходит Рудольф Штайнер, также объединяется синтез и объединяется мудрость и любовь. Это Иоанн Богослов и Богоматерь. Вы знаете, у Эмиль Бока в конце написано там, 19 глава. 19 глава, 25 стих, 26 стих и так далее, 27, где говорится, что Иоанн Богослов и Богоматерь стали совершенно едины. Вот это совершенное единство опять повторяется. Начало космический аспект, а потом идет человеческий аспект. Как вообще приходит универсальное, так и универсально проявляется в 20-м столетии, когда образуется огромный синтез. И роза, и крест как раз показывают и намекают на то, что здесь есть синтез Богоматери и Иоанна Богослова, величайшего посвященного. Вы, наверное, помните, что, когда я говорю, что кто такой величайший посвященный, то есть кто такой вообще посвященный? Приведу слова Платона, если вспомните. Платон говорит, что кого можно назвать человеком? Кто есть человек? И он очень строгую мысль говорит, очень для нас не совсем комфортно это слышать, но Платон говорит, что человеком можно назвать только посвященного. Остальные живут в болоте. Вы меня извините, я привожу цитату Платона. Это не мои слова. Но Платон говорит, что человеком можно назвать только посвященного, потому что посвященный осуществляет человеческую иерархию. А осуществить человеческую иерархию – это очень трудно. Почему? Потому что о человеке сказано в Евангелии. Вы – Боги. Царство Божие внутрь вас есть. Вы – совершеннейшее существо. Вы – существо, которое вмещает в себе Солнечную систему, все 12 зодиаков, и всего звездного мира вмещает, весь звездный мир вмещает человек. А где мы это сознаем? Сознавая это, сознаем мы свою человечность. А это осуществляет посвященный. Цель человека – осуществить посвящение. Осуществить то, что вложено в нас. Поэтому и существует мораль посвященного, мораль христианская. Есть и мораль человеческая. Мораль человеческая – это скорее биологическая мораль. Потому что когда мы сознаем, что мы должны осуществить, тогда мы сознаем, что мы далеко-далеко отстаем от всего этого. Когда мы говорим, что роза и крест соединяются, соединяется человек и соединяется высочайшая добродетель Богоматери. Создается синтез. И через этот синтез приходит антропософия. Я один пример приведу, потому что когда говорят, что Рудольштайнер – это инкарнация Аристотеля, это не соответствует истине. Почему? Потому что Рудольштайнер является не аристотеликом, то есть он не проявляет линию Аристотеля, а он проявляет линию Аристотеля и Платона. Те, которые из вас читали третий том по карме, вы должны хорошо помнить, что антропософия создается из тех людей, из тех течений, которые, с одной стороны, являются последователями Аристотеля и последователями Платона. Платоническая любовь, то есть платоническое течение, аристотелевское течение, когда сливаются вместе, тогда создается антропософия. Поэтому кто должен принести антропософию? Не один из них, а тот, кто суммирует, тот, кто синтезирует все это. Потому что более универсальная душа, которая может вместить и аристотелевскую линию, и платоновскую линию, объединив в синтезе, но не только из этого состоит антропософская линия. Там есть течение еще короля Артура, которые воспринимали Христа как солнечного бога, языческое течение, христианское чисто христианское течение, и вот это все вместе создается кем? Кто выше всего этого? Аристотелики могут принести то, что принес Аристотель, и развивать. Также платоники могут принести эту линию, но соединить не может ни Платон, и ни линия Платона, ни линия Аристотеля. Это все вместе объединяется. И тогда создается антропософское, чистое антропософское мировоззрение. Да. Поэтому вот начало Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки, они показывают, как вообще приходит универсальное мировоззрение, мировоззрение антропософское. Да? Теперь в 20-м столетии создается очень много противоречий, очень много мировоззрений такие, которые отвлекают человека. Это мы должны хорошо знать. С одной стороны, отвлекает наука со своим материалистическим идеалом, с другой стороны, отвлекает конфессиональная религия. Вообще все религии, религии буддизма, кришнаизма и так далее, причем включая и христианские религии. Ну, я должен сказать прямо, но я думаю, что вы это примете как-то, потому что мы привыкли уже с вами беседовать на очень откровенные темы. И хочу прямо сказать, что догматическое понимание христианства вообще отступило от Христа. Ничего общего не имеет с христианством, с эзотерическим христианством. Вот все эти конфессии, начиная от всех этих догматических концепций, потому что истинное христианство начинается с 15-го столетия, а с 20-го столетия начинается осуществление христианства. Мы точно должны знать, что такое истинное христианство. Если мы здесь как-то поймем друг друга, тогда мы можем понять суть Евангелия. И мы очень часто будем это доказывать, исходя из самого текста. Вот там мы совершенно найдем точное, адекватное понятие и мысли, которые я сейчас хочу подчеркнуть. Что такое христианство, истинное христианство? Вот как Валерий сказал, что вот что такое истинное христианство, чтобы мы правильно развивались бы, постепенно приближались бы. Есть, конечно, люди, которые в прошлой инкарнации, они, ну, так скажем, правильно жили и принесли уже свое личное отношение ко Христу. И никто не отрицает того, что возможно такое интуитивное отношение ко Христу, чистое, правильное, благословенное. истины. Мы это не отрицаем. Но мы говорим, что чтобы познать, воистину познать космический принцип Христа, надо непосредственно знать, а какова задача 20-го столетия. Потому что все меняется, ничего не стоит. Революция находится и само наше отношение ко Христу, наше отношение к религии, наше отношение, все, ничего не стоит, все вечно течет. Вы должны это знать, и еще Гераклит это говорил, что все течет, все меняется. И вот, если не больше так сказать, самое важное, самое главное качество, которое человек должен иметь, это свобода. Что такое свобода, вы понимаете, свобода не то, что вот я хочу, то, что я хочу, то и делаю. Да? Свобода от люциферического и свобода от арманического. Свобода значит, когда я могу проявить мое истинное существо. Это и свобода. Когда я творю, когда я проявляю, когда я поступаю по-доброму, да? Когда я могу выявить добродетельные качества, вот тогда я свободное существо. Когда у меня антипатия, когда я злюсь, когда я выхожу из равновесия, я тогда не могу проявить свое истинное существо. Когда человек свободен, видно в том, что он поступает по-доброму. Почему? Потому что его истинное существо – это сама доброта. Когда я не могу проявить это добро, значит, мне что-то мешает. Если у меня есть свобода, истинная свобода, тогда я только добро выбираю. Только я добро творю. Потому что самое нутро человека, любого человека, это добро, сама доброта. И когда не проявляется, значит, что-то мешает, значит, он где-то не свободен. Истинная свобода, это всегда говорит о том, истинная свобода проявляется в том, что человек только в добре проявляется, только добро творит. Потому что Богом вложенное это его качество, оно проявляется, как только у меня создается возможность проявить. Когда я свободное существо, я проявляю только добро, потому что я проявляю свое нутро. И поэтому я сказал, свобода. Если человек свободное существо от люциферического и от ариманического, тогда он имеет правильное отношение ко Христу. Остальное все есть старание. От люциферического это значит, ну, если переведем это на наш понятный язык, это значит неправильные эмоции, неправильные страсти и отношение, самое-самое сокровенное отношение к сексуальному вопросу. Это одна сторона, вторая сторона, ариманическая сторона. Аримана очень трудно победить, мы это часто подчеркивали, дорогие мои, мы это должны очень серьезно осознать, потому что ариман идет ложными мировоззрениями, неправильными мыслями, полуправда, полуистина. И он очень умен и очень логичен. И мы должны знать, где правильное мировоззрение. Мировоззрение и эмоции. Вот если мы освобождаемся от неправильных мыслей и от неправильных чувств, в общей сложности говоря, тогда мы свободны. Вот в этой свободе неправильно находим путь ко Христу. Поэтому, дорогие мои, к космическому Христу подойти невозможно вот так. Я люблю Христа и все. Это невозможно, это ложь. Это факт, это люциферическая ложь. Мы должны прежде всего осознать, какова задача. Какова задача святого Михаила, потому что Михаил приводит нас ко Христу через, разумеется, через высочайших посвященных, через учителей. Да? Задача 20-го столетия осознать, что такое свобода, поэтому написана «Философия свободы», осознать непосредственно самой главной мыслью. Это свобода, я сказал. Второе. Это есть глубокое, глубокое понимание эволюции. Когда мы сознаем, что все меняется, все находится в эволюции, даже ангелы меняются. Мировоззрение 15-го столетия уже неправда. Мировоззрение Розенкрейцера, которое было в средние века, уже неправда сейчас, потому что оно эволюционирует все. Если вы не видите эволюцию вот всего происходящего, значит, мы неправильно можем подойти к истинному эзотерическому христианству. Поэтому мысль, что все находится в эволюции, это очень важная мысль. Когда Господь говорит, я с вами во все дни до скончания века, и когда Он посылает гениев, как Рафаэля, как Бетховена, как Леонардо, как Томас Манна, как Гёте, Он общается с нами через этих гениальных людей. Поэтому, если мы это не знаем, мы не сможем подойти к Спасителю. Потому что они приносят новые ценности. Вы мне простите за такой грубый пример. Вы же на тачке не можете объездить мир, да? Вам нужен самолет, вам нужна машина. Новейшая техника вам нужна. Посмотрите, мобильный у всех, даже я в Маглизе был, у всех там деревня, глухая деревня, у всех мобильный уже. Я нахожусь в Маглизе, мне из Египта звонит. Мой младший друг, который поехал там учиться. Из Лондона звонит, одна поехала из нашей группы. Меняется все. Если техника меняется, то духовная техника не меняется. Духовная техника, техника же меняется. Как достигнуть познания высших миров? Вы многие читали, наверное. Там совершенно другие условия. Но в общей сложности можно сказать, что условия почти остались те. Но там меняются многие такие нюансы. Но в основном, что я имею в виду? Дорогие мои, самое главное – это мудрость и глубокая мораль. Но в общей сложности еще, можно сказать, бесконечная любовь к истине. Если для меня самое важное – истина, а не мои личные мысли и мои личные симпатии и отношения, если я ради истины готов все убрать и искать именно истину, вы скажете, как искать? В Евангелии. Я читаю Евангелие, а понимаете ли все? Что значит все? Вот, например, когда я говорю, что вот линия Евангелия от Матфея, да, линия Соломона, ну зачем мне это знать, где родился Иисус, где жили святое семейство? А это огромное имеет значение, потому что если мы отказываемся от этого, тогда мы отказываемся от того, что как объединяется младенец Иисус Соломоновский и Нафанаевский, значит там мудрость и любовь объединяются. Тогда человек не должен отказаться от мудрости. Когда само Евангелие предлагает, да? Вот когда мне говорят, что вот конфессиональные люди, когда говорят, что вот не надо мучиться, вот надо любить, вот Бог есть любовь и так далее, они отказываются от Евангелия от Матфея. В сущности, убрать Евангелие от Матфея. А те, которые не хотят любви, убрать Евангелие от Луки. В сущности, они это мне говорят. Когда говорят, что ну зачем эти тонкости там вдаваться, то тогда вырвем эти листы из Евангелия, оставим только то. Надо любить, не надо воровать, и это и есть Евангелие. Да, понимаете, вот в чем дело. Когда мы детально разбираем Евангелие, разбираем для того, чтобы понять, что такое истинное христианство. Беседа с самаритянкой, когда мы пройдем это, там уже обрисовывается вся суть Евангелия. Самаритянка, то, что он говорит. И что не принимается ни за что, ни православным, ни католическим, ни лютеранским, никто не принимает беседу с самаритянкой. Четвертую главу, глава как будто не существует. Так они образовали свое мировоззрение, свое отношение к христианству. Уже я ничего не говорю. Вторая глава Евангелия от Иоанна. Вот то, что я сказал сейчас, я сказал в сущности из второй главы, когда я сказал, что Иоанн и Богоматерь объединяются. Сперва во второй главе создается синтез Бога и мудрости Богоматери. и потом это передается человеком. Иоанн и Богоматерь объединяются. Это есть Евангелие, это вторая глава. Если мы не вдаемся в детальном познании того, мы никогда не сможем понять, что такое христианство. Дорогие мои, христианство – это космическая религия. Значит, мы должны понимать космические мысли. 12 зодиаков, которые вращаются, Солнце, когда вращается, 12 зодиаков, что такое? Это же в нас вписано все. Как можем мы отказаться от глубочайшей мудрости, от космической мудрости, когда мы сами являемся микрокосмосом? Мы весь звездный мир отражаем в себе. Посвященный. Любой посвященный. Даже в самой малой степени посвященный. Всегда воспринимает свой организм и весь звездный мир как единое. Но интенсивность там разная. Есть, например, абсолютное слияние микрокосмоса с макрокосмосом. Это осуществляют высочайшие посвященные, как Заратустра, как великие, как христиане Знакрайцеры, как другие. Но каждый посвященный, каждый ясновидящий воспринимает, вот созвездие Льва существует только потому, что у меня есть сердце. Легкие эти ребра есть потому, что там есть рак и так далее. И все это в соответствии. И об этом говорит Евангелие от Иоанна. Об этом говорят все четыре Евангелия. Поэтому, если мы не принимаем эту макрокосмическую мудрость, это если нам не нужно, нам не нужно христианство. Вот что мы говорим в сущности. Потому что четыре Евангелия, как раз это объемлет, всю Вселенную объемлет. Вот это такое понимание христианства есть христианство, истинное христианство. Я даже сегодня говорил, Евангелие говорит, вы Боги. А почему конфессии говорят, что человек это должен быть рабом Божьим? Это неправильное отношение к человеку. Если ты Бог, как ты можешь быть рабом? Разве 15 глава в Евангелии не говорится, я уже вам сказал всю истину, и вы уже не рабы, вы братья мои. То есть цель человека – стать братом, ну, младшим братом Христа, но не рабом Бога. Бог не может быть рабом. Бог есть свободное существо, сотворец. Поэтому, когда Господь говорит, что дела, которые я творю, помните, да, какая это глава? Какая глава в аллее? Ну, 4 глава, 12 стих. Это надо знать непременно. Я вот, знаешь, моим говорю. 8.12. Ты простите, 8.32. Что такое 8.32 Евангелия от Иоанна? Познайте истину, истина сделает свободу. Поэтому я вместо познать истину говорю 8.32, помню? Вот я, чтобы они привыкли, что 8.32 есть вся сущность христианства. Познайте истину, истина делает вас свободным. Это одна линия. Но здесь потом там говорится, что от сына вы должны принимать. От сына вы должны принимать эту свободу. А что это значит? Это значит, что свободу принимают без Спасителя. Они хотят быть свободными, они хотят быть мудрыми, но без Спасителя. Это сказывается как раз в тех тайных обществах, которые очень разрослись, дорогие мои. Только в Англии 850 орденов, приблизительно, тайных орденов, которые работают для того, чтобы отвести человека от Христа. И во всем европейском пространстве 1500 тайных братств, которые руководят со всеми политическими махинациями. Первая мировая война программировалась в тайных обществах. И сами президенты, они марионеты этих братств. Все президенты. Мы никакого общения, мы никакого дела не имеем с политическими этими вопросами, но знать-то нам на этом не надо. Потому что, знаете, власть – это большая сила. И арманические эти школы, которые они разрослись очень сильно, они как раз над этим работают. С одной стороны, отвести человечество от истинного понимания Христа и преподают ложное христианство. Ложное христианство отказывается от двух Иисусов. от эзотерического христианства, отказываются от реинкарнации, отказываются от эволюции, отказываются от добавочной литературы к христианству. Тогда как вы прекрасно знаете, что Господь сам говорит, то, что я еще хочу вам сказать, вы не можете вместить, но я пошлю утешителя. Там не говорится о множественном числе, там говорится об одном утешителе. Один есть учитель наш, один есть утешитель. И этот утешитель приносит нам истинную весть о Христе. То, что Христос говорил своим ближайшим ученикам после воскресения. Кто это знает? Я кого-нибудь слышали, чтобы кто-нибудь вам рассказал или написал, напечатал, что говорил своим тайным ученикам, своим посвященным ученикам после воскресения. Когда Рудольф Штайнер говорит, что после воскресения он говорил своим ближайшим ученикам, и он целые главы приносит, это вы должны знать, может быть, это мы как-то соорганизуем. «Мистерия Солнца, Смерти, Воскресения», там детально разрабатывается, что он говорил своим ближайшим ученикам после воскресения. А в Евангелии только указано: «Напомнит вам, что я сейчас говорил». Напомни. А кто напомнит нам? Потом еще есть одна великая фраза. Рудольф Штайнер говорит, что Христиан Розенкрейцер будет недооценен. Его не смогут оценить, это будет большая трагедия для человечества, а для самого Христиана Розенкрейцера это будет самое большое, большое мучение, страдание. Он будет великим мучеником. Я спрашиваю, а как можно недооценить Христиана Розенкрейцера? Его же не видно. Он никогда не появляется. Его не видно. Мы не знаем его произведения. Как мы можем оценить или критиковать, или не критиковать? Критиковать можно, когда вот меня можно критиковать, я говорю. Вы можете не принимать. Вы знаете, что я говорю, можно критиковать. Но когда человека вы не знаете, не слышали, как вы можете критиковать? Так о ком он говорит? О себе он говорит. Потому что он выступает, оставляет нам, существует критика Рудольфа Штайнера. Принимают или не принимают, это вполне реально, вполне естественно. Когда человек что-то не хочет принимать, но это его дело, нет? Его свободное, святых дело. Но кого мы можем критиковать? Тот, кто проявился. А христиане Розенкрейцера никто не знает. Где, когда он выступал, что он оставил, какого языка. Это еще мы от доктора знаем о христиане Розенкрейцере, да? Кем он был в 13 столетии, как произошло его посвящение. Это очень глубоко сказочное описание того, что происходит там. Но как раз это еще доказывает, еще лишний раз доказывает, что когда человек проявляется, и когда человек проявляет свои мысли, тогда можно и оценить его. Поэтому, когда Рудольф Штайнер говорит, что Христиан Розенкрейцер будет, не поймут его, недооценен будет, это говорится о таком человеке, который проявил свое мировоззрение, о котором можно говорить и критиковать. Да, в общем, я еще многие такие другие аргументы приведу со временем, но самое главное, это значит, мы должны понимать, что христианство – это всеобъемлющая религия, это космическая религия, потому что с пришествием Христа в космосе изменяется все, солнечная система изменяется, в иерархии изменяется все, все абсолютно меняется. И вот это то, что все меняется, все находится в эволюции, это нам надо непременно принять, как мысль. Это сквозит в Евангелии очень сильно. И поэтому, с одной стороны, свобода, мудрость, эволюция, реинкарнация, космическая суть Христа. И вот все это, когда мы познаем, постепенно в этом углубляемся, тогда и постепенно мы начинаем, мы рождаем в себе настоящий образ того, к чему мы должны стремиться. И когда Господь говорит, прибудьте во мне, и я в вас нахожусь. Как Он может находиться у нас, если не произойдет именно того синтеза, тот синтез, о котором повествует Евангелие от Матфея и от Луки. Мы сами в себе должны родиться. космическую мудрость, космическую добродетель, космическую мораль. Поэтому, знаете, самое важное, самое главное, что человек все равно, знаете, слышит, но не принимает все равно в душе. Это глубочайшее стремление к нравственности, добродетель. Самое важное – это глубокая мораль, глубочайшая мораль. И вот я в этой связи хочу сказать, что так появляется душа человека. Вот мы говорим «душа», «душа». Ну что-то я сказал один раз, что на грузинском языке слова «душа» нет. «Зерю». Сейчас мы привносим слово «душа». Потому что у нас есть тело и дух, слово. А души, как такая... Это слово древнегрузинское, древнегрузинском было это слово.